Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Вас приветствуем в этой студии мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведут психологи, педагоги Ирина Осипова, Андрей Афонин. Сначала здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала так представляем, а теперь будем уточнять конкретику. Ирина Осипова, исполнительный директор Московского отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями равной возможности. Андрей Афонин, председатель Московского отделения. Андрей Афонин также педагог, специалист по социокультурной реабилитации, режиссер, художественный руководитель интегрированного театра-студии «Круг-2». Все верно?
Да.
Все отлично. А теперь давайте разбираться. Такое сложное название, которое людям, не имеющим отношения к вашей организации, наверное, никогда о ней не слышавшим, мало что скажет. Организация в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями.
Да, название сложное, но на самом деле история этого названия многолетняя. И история организации многолетняя. Наша организация уже больше 10 лет, она основана в 2006 году. И это большое сообщество педагогов, психологов и специалистов, помогающих профессии.
И родителей.
Которые помогают детям, подросткам и взрослым людям, самое главное, которые не могут сами за себя постоять. Это организация, которая осуществляет социальную защиту людей, которые в силу своих умственных или физических особенностей не могут за себя постоять. Это большое количество народу, это тысячи людей в России, в Москве только их больше 15 тысяч человек, таких людей. И они нуждаются в понимании и поддержке, к сожалению, пока государством еще не очень востребованным, но мы работаем над этим.
То есть это самая незащищенная категория людей с инвалидностью в нашей стране, ну и не только в нашей стране, но в нашей стране, к сожалению, для них практически пока на сегодняшний день не создана система социальной поддержки, именно система, которая бы была бы от рождения и до старости выстроена для того, чтобы поддерживать таких людей.
А приведите пример, что это за заболевание, что это за особенности?
Да, особенности очень разные. Ну, самые популярные вот на слуху – это люди с расстройством аутистического спектра, люди с синдромом Дауна, с разными другими генетическими и наследственными синдромами, заболеваниями центральной нервной системы и очень много всего.
С интеллектуальной недостаточностью.
Да, с интеллектуальными нарушениями. Ну, очень много людей, которые нуждаются в неком руководстве, в некоторой поддержке людей, которые самостоятельны в этой жизни, в педагоге, который знает причину и способы работы с человеком с особенностями. Да, вот мы знаем о том, что незрячему человеку нужна собака-поводырь, трость, какие-то знаки на стенах сенсорные для того, чтобы он мог себя чувствовать комфортно. Неслышащему человеку нужна бегущая строка в транспорте, да? А человеку с интеллектуальными нарушениями или с какими-то такими психофизическими нарушениями нужен человек рядом, который его понимает, который умеет с ним общаться. Ему нужна субкультура вокруг него, которая принимала бы его и могла бы работать на его развитие.
Андрей, вы оговорили сейчас, что в нашей стране, не в нашей стране. Мне бы хотелось спросить у вас, а как вообще в мире выстраивается, ну, скажем так, в западной, да, цивилизации, как выстраивается работа с людьми с подобными особенностями? Я знаю, что у нас, например, в стране, да, наверное, еще с советских времен тянется эта цепочка, или как, ну, восприятие такое людей с, вообще, в принципе, с инвалидностью, когда там после войны, например, высылали из больших городов, из Москвы высылали людей, которые были там без руки или без ноги, просто для того, чтобы они картину не портили, позитивного, так сказать, строительства светлого будущего такого, да, вот, чтобы они эту позитивную картину, не дай бог, своим видом не омрачили. И вот как-то с тех пор у нас отношение к людям с особенностями, оно трансформируется, конечно, это очень хорошо, но, наверное, не так быстро и не настолько сильно, как этого хотелось бы.
Оно начало трансформироваться лет 10 назад только, наверное.
Андрей, как, вот что есть, какие примеры есть в мировой практике?
Ну, во-первых, я занимаюсь этой проблемой с 1989 года, то есть почти уже 28 лет, и могу сказать, что на самом деле наше общество, наше государство очень сильно поменяло отношение к таким людям в положительную сторону, потому что там в 1989 году действительно людей с инвалидностью не было видно ни на улицах, ни, не было никаких специальных, так сказать, программ, кроме тех, которые были в коррекционных школах и, то есть, или в специальных там, интернатах, а не было вот такого большого общественного движения, которое существует на сегодняшний день и которое на самом деле очень сильно двигает и общественное мнение, и государство к тому, чтобы поменять отношение к этим людям. Но если как бы очень... Ну, для меня, мне кажется, что всегда очень трудно сравнивать нашу реальность с западной, потому что это разные культуры, совершенно разный менталитет. И говорить о том, что вот там все хорошо на Западе, у нас все плохо, я бы не стал. Вот, несмотря на то, что я знаю определенные системы западные, которые достаточно, на мой взгляд, достаточно хорошо выстроены для людей вот с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, однако там тоже существует ряд специфических проблем. Но главное, что, мне кажется, нас отличает пока на сегодняшний день, и что, мне кажется, мешает изменению в нашей стране ситуации, это то, что у нас как-то сложилась традиционная и в том числе, как мне кажется, в Русской Православной Церкви, отношение к таким людям, что это, ну, как бы сирые убогие, которым нужно как-то вот их помогать, как-то по головке гладить, но при этом не учитывать их... собственно, человеческую ценность. И в связи с этим вся наша система социальной поддержки, она построена на иждивенческом принципе. То есть людям дают пенсию, то есть какие-то материальные блага, людям дают там возможность съездить отдохнуть бесплатно на курорт, и все. И на этом, собственно, заканчивается помощь государства вот этим людям. А речь идет о том, что эти люди должны быть полноценными участниками различных культурных и социальных процессов в нашем обществе. То есть инклюзивным обществом, я бы называл такое общество, которое позволяет человеку с любыми особенностями участвовать в создании новых эстетических культурных ценностей. А для этого нужно немножечко поменять свое сознание. То есть инклюзия – это вообще всегда движение навстречу. Да? То есть это не просто мы кого-то включаем в наш социум, а мы между, как бы меняемся, идя навстречу друг другу, взаимно меняемся. И вот этот процесс очень сложный, и он и на Западе тоже достаточно сложно идет, и у нас, но на Западе выстроена просто ну, более четкая система социальной поддержки, и принцип немножко другой, то есть вот, например, я достаточно неплохо знаю такую систему в Германии, и там каждый человек с инвалидностью обязан, взрослый человек обязан 35 часов в неделю работать. И государство, собственно, организует целую довольно сложную систему социальной поддержки для того, чтобы каждый человек имел такую возможность. Да? И, конечно, это не всегда работа, так сказать, в обычном понимании, да? То есть это могут быть просто какие-то сопровождаемые места трудоустройства и так далее, и так далее. То есть очень сложная тоже система, но тем не менее это является ценностью, то есть человек является членом сообщества, когда он что-то делает продуктивно на его благо. Да, и независимо от того, что он, например, может за это не получать зарплату никакую или очень маленькую, но он работает для того, чтобы обеспечивать вот эту поддержку себе эту систему, да, то есть это другой подход, принципиально другой, не иждивенческий, а мы понимаем, что ценность человека в том, что он находится в обществе, и в этом обществе он что-то продуктивно делает. Вот мне кажется, нам этого не хватает, и мы стараемся в этом направлении тоже работать, чтобы что-то изменилось.
А у нас наследие ПНД получается, понятно, что они существуют до сих пор, но советская система, я так понимаю, предполагало нахождение такого человека чаще всего в психоневродиспансере, и, соответственно, там, если уж он мог как-то работать, то он работал от этой организации. Сейчас, или я ошибаюсь, сейчас что-то меняется?
Сейчас пока меняется только в худшую сторону, если брать ПНД, потому что в советские времена ПНД все-таки были разные
психоневрологические
диспансеры.
Или интернаты.
И в диспансерах, и в интернатах были мастерские, и там были совершенно разные люди, и было представление о дневной занятости, о том, что любому человеку надо и работать, и общаться. То есть, конечно, мы не говорим об абсолюте, о равноправии и гуманистическом отношении к человеку в абсолюте, да, мы говорим о том, что представление о том, что надо человека занять, трудоустроить, и он может приносить пользу и имеет ценность, были ресурсы у государства для того, чтобы это все обеспечить. Сейчас этого ничего нет и нигде, и никаких мастерских в интернатах нет, и в диспансерах тоже нет, но массово-то точно, там какие-то отдельные инициативы волонтерские существуют, но это, мы об этом не будем говорить, потому что это вот чисто личные инициативы просто вот милосердных людей.
И я бы не стал ругать все-таки советскую систему, потому что так или иначе, на самом деле, советская дефектология, да, и советская школа дефектологическая, психологическая, лекционно-психологическая, педагогическая, они достаточно на высоком уровне всегда существовали, и были устроены определенная тоже система, связанная там с вот этими 8 видами школ, да, как бы коррекционных, которые каждый из различных нозологий, да, особенностей развития, давало определенное образование. Да. Другое дело, да, и потом все-таки действительно какого-то рода производства были устроены. Да. У меня, скажем, вот есть еще уже взрослый человек, да, с особенностями в театре, который ко мне пришел после того, как закрылось производство, на котором он работал после окончания школы 8 вида, да, то есть еще тогда, в 90-е годы, еще оставались эти производства, которые потом закрылись.
Поясните, пожалуйста, что такое школа 8 вида?
Это коррекционная школа для детей с интеллектуальными нарушениями.
А как они разделяются по видам?
Были школы для незрячих, были школы для неслышащих или слабослышащих, были школы для детей с тяжелыми нарушениями речи, были школы для детей с задержкой психического развития, и были школы вот 8 вида, просто мы так вот, сленг такой у нас, школа 8 вида, это школа для детей с умственной отсталостью. Прямо вот так это все называется.
Да, и сейчас, извините, я просто, чтобы тоже было понятно еще, да, дело в том, что с тех пор очень многое изменилось, в том числе в плане развития новых, не очень хочется сказать, говорить диагнозы, потому что диагноз – это что-то медицинское, а все-таки мы говорим о людях, и людях с особенностями развития. Это не медицина в полноте, потому что болезнь – это то, что можно вылечить. Синдром Дауна вылечить невозможно. Это определенный статус человека. Да? Это так. То есть это человек, который вот такой. Да? И таких людей за последние 25 лет, да, во всем мире стало гораздо, в разы больше, чем было до этого, да, и скажем, то, что сейчас очень сложная тема с людьми с расстройством аутистического спектра, это прям, своего рода такая эпидемия, что ли, всемирная, да, и до сих пор еще, нету единого мнения относительно того, что это такое, что с этим делать и так далее, и это действительно реально очень серьезные проблемы, которые нужно решать, и которые на сегодняшний день, к сожалению, ну, даже, в общем-то, ни одно государство решить не может.
Кто-то в этом продвинулся дальше немного?
Не могу сказать, потому что вот у нас есть тоже наши коллеги, друзья, которые в том числе участвуют в таких всемирных организациях или европейских, как Autism Speaks, там, Autism Europe, и это... Они говорят о том, что это проблема, которой сейчас занимаются во всем мире, и единого подхода нет, и везде, во всех странах достаточно серьезные проблемы. А, скажем, у нас сейчас вот такой случай в нашей организации. К нам приехала девушка из Австрии, достаточно сложными проблемами расстройства аутистического спектра. То есть ее мама увезла туда 8 лет назад из России, думала, что там ее примут и дадут ей определенную систему поддержки, и оказалось, что там не знают, что делать с такого рода людьми, то есть они их боятся, потому что у нее есть определенные проблемы, которые всех пугают. И она вернулась к нам, и мы нашли с ней.
Ну и очень много зависит от самого человека, какой он, потому что, извини, Андрей, они между собой гораздо более разные, чем мы с вами. То есть нас можно плотнее согнать в какую-то группу, вот людей, которые обычные, да, мы гораздо плотнее по интеллекту, по представлениям, по способам коммуникации, по образу жизни и предпочтениям. То есть очень-очень мы более-менее одинаковые, а они очень разные, они разбросаны в разные стороны друг от друга. Поэтому, конечно, если существует много педагогических коллективов и систем, которые знают, что делать с одной группой людей, и не знают, что делать с другой. У меня сколько угодно примеров на эту тему, в том числе и наши школы сейчас, которые умеют хорошо работать уже даже с детьми с синдромом Дауна и с умственной отсталостью, но совершенно не знают, что делать с детьми, у которых есть расстройство аутистического спектра. Почему мы говорим о системе и о дифференциации? Потому что система должна предполагать какую-то структуру помощи разных случаев. А дифференциация – это должно быть много разных подходов, много способов коммуникации, которые будут рассчитаны на индивидуальный подход. Это очень сложно. Сейчас вот такая проблема роста всех на свете организаций. Это вообще большой вызов не только для нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ирина Осипова, исполнительный директор Московского отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности», так называется организация, Андрей Афонин, руководитель этой организации Московского отделения, и Ирина и Андрей, педагоги и режиссеры. Мы поговорим сегодня еще и об этом направлении их деятельности. Речь идет о театре-студии «Круг-2». Это один из способов интеграции и, наверное, такого какого-то личностного развития, вовлечения людей, которые ваши подопечные, с особенностями психофизического развития. Это невероятно важно. Мы когда про советское время говорили, Андрей, спасибо, что вы меня поправили, я имела в виду не то, что этими людьми не занимались. Я имела в виду, что, то есть, безусловно, эта система вовлеченности их в какую-то рабочую такую, да, в рабочий процесс, она была, и слава богу, что это так. Дай бог, чтобы сегодня это все сохранялось. Отношение к ним. Вот именно отношение, что не выносить их за скобки, чтобы они, знаете, как в нашей жизни, чтобы они не своим видом или там, какими-то своими особенностями не доставляли дискомфорт или не портили статистику или что-то еще. А наоборот, вот знаете, как вот сейчас, мне кажется, это очень важная такая тенденция на приятие этих людей и их включенность. В конце концов, знаете, вот сейчас инклюзивные детские сады или школы, это только-только начинается и встречает сопротивление, в общем-то, там, со стороны родителей обычных детей без особенностей таких. Вот. И тоже по понятным причинам. Но вот я, например, вспоминаю сейчас свою командировку в Норвегию, где я общалась с мамой девочки, которая как раз в такой инклюзивной школе училась. Она говорит, с ней за партой сидит мальчик с детским церебральным параличом, у нее там могут слюни течь или что-то еще, она прямо у нее наготове, там платки какие-то бумажные, все, она быстренько достает, ему вытирает, ручку может ему поправить или там что-то подсказать. Ну, то есть вот это называется работающая инклюзия.
А ты знаешь, в Москве есть школа, я не знаю, работает она сейчас или нет, там был такой проект, когда детей в одном классе собирали или, например, ребенка приставляли к ребенку, скажем, с аутизмом, синдромом Дауна, чтобы на переменах он за ним следил, помогал ему во всем, а учились они все вместе.
А дети, кстати, с удовольствием это делают, потому что для них вот до какого-то определенного уровня, как рассказывала мне мама вот этой девочки, вообще нет разницы. То есть это мы, взрослые, скорее транслируем определенные отношения. Ну, не знаю, Андрей тяжело вздыхает. Поправьте, пожалуйста, что не так.
Очень по-разному.
Вот даже в том примере, который вы приводите, да, вы все время говорите, вот там нормотипичный ребенок хорошо общается с ребенком с особенностями. Вот ему это полезно, нормотипичному ребенку. Да? А ребенку-то с особенностями чего надо? Почему никто не спрашивает, что ему надо? Почему вообще его никто не учитывает? И это как бы это катастрофическая ситуация в современной культуре именно в силу того, что никто не хочет меняться. Все хотят как бы людей с особенностями, которые с другими потребностями, с другим видением мира, сделать как бы нормальными. Это не получится.
То есть отформатировать.
И это просто да? отформатировать. Угу. И поэтому их засовывают в те рамки, которых им трудно. Вот я буквально на прошлой неделе с нашими взрослыми ребятами, которым там по 30 с лишним лет, спрашивал их про школу. Вообще, ну, мы готовим новый проект театральный. Я просто их спрашивал про школу. И совершенно абстрактно я спросил, вот вспомните, что у вас было в школе. И практически там 80% вот этих взрослых уже ребят, которые из оттуда еще почти из советской школы пришедшие, они все мне говорили, вот мы начинали в обычной школе, там первый и второй класс, да, а потом нас перевели в коррекционную, и нам там стало хорошо. Потому что нас перестали издеваться над нами, нас перестали гнобить. Мы стали понимать, о чем вообще, что от нас требуют и о чем идет речь. Потому что уровень как бы разговора с ними стал другой. И это очень важно, это катастрофа, когда человек с интеллектуальной недостаточностью или там, с какими-то особенностями там, психического развития оказывается там, в подростковом возрасте или в молодежном, в нормальной среде, без поддержки людей, которые бы ему помогали сориентироваться в этом мире, и он понимает, что он другой. И он понимает, что он не может так же себя вести в этом обществе, как все остальные. И никто ему не помогает. И он становится маргиналом, и он уходит в маргинальную среду. А еще того хуже, он просто попадает в психиатрическую клинику, потому что он не справляется со своими сложностями, потребностями. А после того, как он выходит в психиатрической клинике, это человек, который уже ничего не хочет и ничего не может. И это одна из тяжелейших ситуаций, про которые сейчас никто не знает и никто не говорит. И это катастрофа. И причем это социум туда ведет. И специалисты туда ведут. Потому что вот к нам приходят люди, взрослые люди, там по 20, по 30, по 40 лет с психиатрическими диагнозами, и мы ничего не можем с ними сделать, потому что они уже привыкли сидеть дома, получать свою пенсию, ничего не делать. И это иждивенцы, у которых нет ни общения, ни жизни, ни деятельности, и никто про них не знает. И это следствие вот этой вот глупой, совершенно глупого подхода в инклюзии. Потому что, я еще раз говорю, инклюзия – это только навстречу друг другу, это только тогда, когда и мы меняемся, и они меняются. Но мы должны быть в паритетных отношениях. У нас вот, как Ира сказала, что мы поддерживаем друг друга, а у людей, например, с расстройством аутистического спектра нету субкультуры, в которой бы они друг друга поддерживали, как, например, люди с неслышащими. Да, мы знаем, что существует культура неслышащих. Но, извините, культура неслышащих, максимум там 100 лет. Да, но немножечко
побольше.
Чуть-чуть. Нет, ну как, речь, вот эта вот жестовая речь, она в конце, если меня не изменяет память, 19-го или...
Только в России уже появлялись училища для неслышащих. Вот на Шабловке здесь от нас недалеко было, Императорское. А это 80-е годы, это уже 130 лет.
Да, да, ну, чуть больше 130 лет, да. Но и то, а до этого, извините, если мы вспомним, так сказать, да, неслышащих убивали по религиозным принципам, да, потому что он не может говорить, а это значит, он... А Бог есть слово... А тот, кто не может говорить, соответственно, от кого?
Понятно, да.
Вот, да, то есть отношение было такое же, как сейчас у нас по отношению к людям с расстройством аутистического спектра. И тем не менее, вот на этом примере мы видим, что, возможно, людей с особенностями вот такого вида, да, объединить в культурную, определенную культурную единицу, при том, что вот даже уже язык, жестовый язык, да, это практически признано как лингвистическая единица, да. То есть вот то же самое необходимо сделать с людьми с расстройством аутистического спектра, то же самое необходимо сделать с людьми с синдромом Дауна, чтобы они друг друга поддерживали, и тогда, конечно, это сообщество должно жить равноправно в нашем сообществе.
Вот об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Я напомню, что в студии Светлого радио Андрей Афонин, председатель Московского отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью, психофизическими нарушениями, равные возможности. Также Ирина Осипова, исполнительный директор этой организации. Я добавлю, что и Ирина Осипова, и Андрей Афонин педагоги, режиссеры. Андрей Афонин еще художественный руководитель интегрированного театра студии «Круг-2». Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту в студии Светлого радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».